Открытая студия.
Мы приветствуем всех слушателей и сегодня телезрителей телерадиокомпании «Гомель». В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. А в гостях у нас сегодня первый заместитель начальника главного управления юстиции Гомельского облисполкома Андрей Анатольевич Гуржий. Здравствуйте, Андрей Анатольевич.
Здравствуйте.
Работает телефон прямого эфира 34-11-34. Нам можно звонить, можно писать свои вопросы и в Вайбере. Код 29-34-11-34, восьмерка в конце. В нашей стране профессиональный праздник отмечают те, кто занят в сфере юриспруденции, и отмечают его в первое воскресенье декабря. В этом году это 7 число получилось, поэтому мы, можно сказать, в преддверии будем с вами обсуждать. Ну, такая традиция берет начало с 1998 года, когда был подписан указ номер 157. Но юрист же это не только судья и адвокат. В этот день будут праздновать и свои профессиональные достижения прокуроры, юрист-консультанты, исследователи, преподаватели, которые работают в области права, и многие другие. Вот про них-то вы нам и расскажете. Но для начала давайте, что лично для вас означает День юриста?
Во-первых, я помню 98-й год, когда я уже работал, когда этот праздник водился, и идея о его учреждение было, насколько я помню, на первом съезде судей в 98-м году, и дата связана с где-то с судейской профессией. Но, тем не менее, этот праздник, который объединяет всех, кто связан с правом, кто работает в этой сфере. Вы правильно сказали, что это не только следователи, судьи, работники юстиции, нотариусы, адвокаты, юристы на предприятиях. И вообще любой профессиональный праздник – это знак признания заслуг в той или иной отрасли, людей той или иной профессии, людей, которые ею занимаются. Поэтому, на самом деле, я считаю, что это заслуженно обратили внимание на юристов, и это точно так же признание важности, необходимости нашей профессии.
Это очень здорово. Но вот управление юстицией, да, давайте расскажем людям, чем оно занимается в целом-то, потому что слово красивое, но не всегда понятное.
Ну, слово действительно красивое, мне тоже очень нравится. Вообще сфера наших занятий, она очень многогранна. Это и принудительное исполнение, это и обязательная юридическая экспертиза, то есть наше главное управление выполняет функции юридической службы облисполкома. Кроме того, мы занимаемся ЗАГСами, архивами, регистрацией субъектов хозяйствования на территории Гомельской области, курируем службы «Одно окно», координируем осуществление административных процедур, занимаемся апостилем, то есть легализацией документов, предназначенных для использования за границей, регистрируем не только субъекты хозяйствования, но и общественные объединения, организационные структуры политических партий, работаем с риэлторами. Вот основные направления, вот они.
Ну вот, что касается службы «Одно окно», это, наверное, одна из самых востребованных служб на сегодняшний день, ей уделяется огромное внимание. Расскажите про нее подробнее, чем она помогает и может помогать нашим гражданам.
Служба «Одно окно» получила свой правовой статус нынешний только в 2018 году, хотя в той или иной форме понятие «Одно окно», оно существовало, ну, лет 15, не меньше. Цель обеспечить принятие, консолидацию, принятие заявлений и выдачу решений по как можно большему количеству административных процедур в одном месте. Чтобы человеку не надо было ходить по различным кабинетам, по различным организациям, достаточно подать заявление в службу, служба самостоятельно сделает необходимые запросы и потом исполком примет решение. Службы созданы у нас в Гомельском городском, в всех районных исполнительных комитетах, а также во всех администрациях районов города Гомеля. Эта служба действительно востребована. Вот указ в полной мере заработал с 2019 года. Мы смотрели статистику, количество обращений в год выросло более чем в полтора раза. Это идет как за счет увеличения количества процедур, которые осуществляет службы одно окно. Так и ну, люди понимают, что проще зайти в одно место, решить свои вопросы, чем...
Отбивать пороги, да.
Да, чем обивать пороги.
Хорошо, а вот про архивы. Что из себя представляет структура Государственной архивной службы Гомельской области? Вы сказали, что они тоже относятся к юридической сфере.
Есть вот такая фраза: архивы – это память народа. Архивы хранят документы, важные документы, которые связаны с развитием Гомельской области, ее районов, самого города Гомеля, как конкретных организаций, а также знаменитых уроженцев, жителей города Гомеля, Гомельской области. Очень большой у нас архивный фонд. В Гомельской области 5 архивных государственных учреждений. Это Государственный архив в Гомельской области в Гомеле. Кстати, в прошлом году открыли новое архивохранилище на углу Косарева и Реческого шоссе, Реческого проспекта.
Ну, сейчас, да.
У нас архив общественных объединений на Крестьянской, где хранится часть документов, связанных с деятельностью общественных объединений, политических партий, в том числе КПСС. И у нас 3 зональных архива. Мозырь, Жлобин, Речица. Очень много идет запросов, хранятся документы нотариата, судов, хранятся похозяйственные книги, они передаются на хранение, и не только из государственных органов. Люди ищут своих родственников, ищут свои корни, и часто можно это установить только по архивным документам. У нас есть еще архив ЗАГСа отдельно, но там хранятся только актовые записи. То есть конкретно, как человек, чтобы туда обратиться, надо знать место и год, когда человек родился, женился и так далее. Архивы осуществляют более широкий поиск. Помимо востребованности, они и... я имею в виду ответов на запросов, они ведут активную выставочную работу. У нас регулярно проходят выставки. Очень интересная подготовлена работа про Гомельский полк народного ополчения. Много документов про восстановление города Гомеля после войны. И отрадно еще, что архивы, они работают не только с запросами, с выставками, они работают с молодежью. У нас единственная область, где проводится конкурс «Юный архивист», когда учащиеся 10-х, 11-х классов какие-то на основании библиотечных, архивных документов пишут работы, которые касаются истории своей семьи, но чаще это истории своего города, своего поселка, своего района. Много про Великую Отечественную войну. И вот самые лучшие работы дети получают, призы. И очень приятно, что количество это не один, не два человека. Там десятки детей.
Ну, очень здорово, что наши дети, вот благодаря в том числе и поддержке архивов, могут и сохранять историческую память, и для себя открывать в том числе о своих предках много нового и интересного.
Конечно. И проводятся дни открытых дверей в каждом из архивов. Надо сказать, что очень большой интерес вызывает у детей вот, посмотреть, увидеть, дотронуться до реального исторического документа. А самый давний документ датирован, если я не ошибаюсь, 1880 годом.
Ух ты, это очень здорово. Но я предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу. Мы вернемся. Я напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34-11-34. Если есть вопросы, их можно задавать и в Вайбере. Код 29-34-11-34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня первый заместитель начальника Главного управления юстиции Гомельского облисполкома Андрей Анатольевич Гуржий. Телефон прямого эфира 34-11-34. Вопросы можно писать и в Вайбере. Код 29-34-11-34. Восьмерка в конце. Андрей Анатольевич, вот одна из основных сфер деятельности Министерства юстиции – это принудительное исполнение. Вы тоже об этом говорили. Давайте подробнее расскажем о том, кто такие судебные исполнители, чем они занимаются, ну и в целом из чего состоит система органов принудительного исполнения.
Система органов принудительного исполнения – действительно важное звено в сфере юстиции. Чем занимается судебный исполнитель? Ну, наверное, из названия профессии уже становится понятно, да, что исполняет решения судов. Конечно, не только судов. Есть и другие органы, которые накладывают административные штрафы, которые принимают решения о взыскании задолженности, например, в бюджет, в фонд социальной защиты населения. Исполнительные надписи нотариусов также взыскиваются в принудительном порядке. Там, где долг не погашается своевременно, добровольно, вступает в работу судебный исполнитель. У него есть механизм принудительного исполнения, обращение взыскания на имущество, на денежные средства у должника, у других лиц, которые находятся на его счетах в банках. То есть это то, что касается имущественных взысканий. То есть если добровольное решение суда или иного органа не исполняется, тогда начинается работа судебного исполнителя. И не только имущественные взыскания, вот как штраф, да, еще очень распространенный вид взыскания – это алименты, средства на содержание детей либо родителей. Кроме того, есть неимущественное взыскание, когда должник обязан совершить какие-то действия. Например, выселиться из квартиры, но не делает этого добровольно, тогда все происходит в принудительном порядке. У нас есть областной отдел принудительного исполнения, который занимается взысканием с юридических лиц, в первую очередь, ну и вообще самыми сложными видами взыскания. И в каждом из районов есть территориальный отдел принудительного исполнения, которые в первую очередь работают непосредственно с гражданами.
Угу. То есть фактически судебные исполнители, они занимаются, нужны там, где граждане отказываются исполнять свои обязанности.
Ну, можно сказать так, да.
Помогают, так сказать. Помогают. Хорошо. Давайте расскажем подробнее про регистрацию и ликвидацию коммерческих и некоммерческих организаций. Что это такое и как это вот к юристам относится?
Ну, юридическое лицо – это организация. Угу. По сути, жизнь любой организации начинается не с решения создания, а именно с ее государственной регистрации. У нас Главное управление юстиции, мы непосредственно регистрируем, если брать коммерческие организации, то те, которые созданы иностранными учредителями, юридическими лицами иностранными, в горроисполкомах регистрируют юридические лица с участием иных учредителей. Ну, индивидуальные предприниматели тоже в райисполкомах, а в городе Гомеле в администрациях районов. Процесс регистрации очень простой. Заполняется заявление, оплачивается госпошлина и представляется два варианта устава на бумажном носителе и вариант устава в электронном. То есть сам процесс регистрации у нас, по оценкам, даже я читал международное, он один из самых простых в мире. Ну, деятельность юридического лица – это уже немножко другое. В хозяйственную деятельность мы не вмешиваемся. Вместе с тем у нас есть право, если налоговая инспекция, например, направляет представление о том, что в течение 3 лет организация не действует, нет движения по счетам, принять решение о ликвидации. Но такие случаи не так часты. Как правило, сами учредители или бизнес не пошел, или решили, что уже всего добились, что хотели, решение о ликвидации принимают сами. Что касается общественных объединений, это тоже республиканские и международные общественные объединения регистрируют Министерство юстиции, а местные объединения, которые действуют на территории Гомельской области, у нас Главное управление юстиции. Их, в принципе, немного. Всего 109 местных. Да, потому что у нас и республиканские, и в Гомеле, и в области действуют. Но, тем не менее, все они живые, все они объединяют людей. Вот люди, которые общественники, да, слово общественники, которые сами, вот им нравится какое-то дело, и они объединяют, они зажигают людей, увлекают их, Большинство объединений, вот мы считали по направлениям деятельности, наверное, это спортивная направленность. Uh-huh. Есть и экологические, и культурные, и благотворительные, тот же самый КВН. Да, это тоже общественное объединение. У нас в Гомеле есть общественное объединение гомельское, именно КВН. Особое внимание мы уделяем тем, кто работает детям, с детьми и с молодежью. У нас всего 13 молодежных из 109 и 2 детских. Буквально вчера был семинар. Встретились и представители Главного управления юстиции, и других структурных подразделений облсполкома. Очень живое было общение. Вот, рассказали какие-то нововведения в законодательстве, да, какие-то предложения, рассказывали о том, как получить грант, как поучаствовать в гражданских инициативах. Очень живой отклик получили, очень интересно. И сами представители общественных объединений рассказывали о своей работе, о том, чем они занимаются. Еще могу привести пример. У нас в конце апреля, в преддверии годовщины победы в Великой Отечественной войне, тоже был семинар с архивными учреждениями и с представителями тоже ряда молодежных общественных объединений. И там представило общественное объединение поисковое свою коллекцию военной амуниции. Без оружия, именно вот форма, каски. Поверьте, это вот настолько интересно,
что я представляю,
узнаешь о войне. Узнаешь о своей стране где-то даже больше, чем из интернет-источников.
Ну, по-любому больше, потому что ты же можешь это увидеть, потрогать. Да. Это очень важно, на самом деле. Спасибо большое. А вот вы говорили в том числе и про ЗАГСы. Они тоже входят в сферу юстиции. Давайте остановимся на работе этих учреждений подробнее.
Ну, ЗАГС, это, наверное... Каждый человек с этим сталкивался в жизни, да?
Как минимум, когда родился.
И вот я и хотел сказать, что первый официальный документ, который человек есть у человека, это не паспорт, это свидетельство о рождении. И, наверное, основной документ считается, потому что на основании этого свидетельства выдаются все документы. Естественно, у большинства ЗАГС связан вот с такой торжественной обстановкой. Да? Когда говорят о ЗАГСах, первое, что приходит в голову, это свадьба. Регистрация брака. И красиво, костюм жениха, белое платье невесты. На самом деле это так. У нас, мы считали статистику за прошлый год, около 80% свадеб проходят в торжественной обстановке. То есть 80% свадеб именно так, как представляют люди. И,
да, как мы воображаем себе, да, это, да?
Они именно такие. Могу сказать, что в системе ЗАГСов, да, в принципе, и вообще в системе юстиции, работают люди, преданные своему делу, очень ответственные. Но ЗАГС – это не только регистрация брака. Да, есть помимо брака торжественная регистрация ребенка, рождение ребенка. Торжественная регистрация юбилейных браков, то есть серебряная свадьба, золотая свадьба. Но, кроме того, очень многие, немногие, все работники ЗАГСов принимают участие и в просвещении не только по правовым вопросам, но деятельность ЗАГСов во многом направлена на укрепление семьи, на воспитание даже в детях. Они и в школы ходят. Понимание, что такое семья, почему это ценно, почему это ценность нашего государства, которая прописана во всех документах от Конституции. Поэтому могу сказать, что одно из моих любимых направлений. Поэтому работники ЗАГСов, наверное, ну, особое место занимают в системе Главного управления юстиции.
Спасибо, Андрей Анатольевич. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. И прогноз погоды, я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34 8.
Открытая студия.
У нас в гостях сегодня первый заместитель начальника Главного управления юстиции Гомельского облисполкома Андрей Анатольевич Гуржий. Андрей Анатольевич, вот давайте пройдемся, знаете, немножечко вспомним, да, как изменилась профессия юриста за последние годы. Вы ведь давно в этой профессии, вы так поняли?
Ну, правильно.
Если еще 98-й год, помните.
Вы знаете, если брать именно последние годы, то каких-то серьезных изменений именно в работе юриста я не заметил. Единственное, что можно отметить, что шире и шире правовое просвещение идет. А вот если сравнивать 97-й год, когда я закончил Гомельский университет, и тем более 92-й, когда я туда поступил, то разница, конечно, существенная. Самая большая, наверное, именно как для профессионала, то, что сейчас законодательство, оно доступно. У нас есть национальный правовой интернет-портал, есть официальная правовая база информационно-поисковой системы «Эталон». Есть несколько негосударственных правовых баз. То есть тот правовой акт, который тебе нужен, и вообще любой правовой акт, даже если ты не знаешь, что именно тебе надо, по тематике его можно найти. Доступна судебная практика. Когда я учился, когда я закончил, то документы, они были только вот на бумажных носителях. Uh-huh. И многие, наверное, видели у юристов, да, там тома с законами стояли, с постановлениями. Сейчас мы от этого уходим. И, кроме того, были в государственных организациях, в госорганах люди, которые занимались кодификацией. Uh-huh. То есть вот кодекс издания в 61-м году, например, ну, старый уголовный uh-huh. кодекс, предыдущий, uh-huh. БССР еще, и в него вклеечки такие бумажные, uh-huh. когда, в какую статью вносились изменения, когда эти изменения вступили в силу. Это касается любого акта. Uh-huh. Сейчас все это прослеживается просто в программе, и можно открыть в любой действующей редакции. Ну, и плюс, наверное, поменялось отношение людей вообще к законодательству. Услышать 90-е годы про то, что мы живем в правовом государстве,
это было.
Да. Но не сказать, что распространено. Сейчас большинство наших людей, они знают, что есть законодательство, что можно защитить свои права. Ну, и знают о том, что есть также у них и обязанности. Вот, наверное, это основное.
Андрей Анатольевич, а вот такой вопрос. Кто-то, естественно, вот особенно молодежь сейчас и посмотрит нас, и послушает, и не только. Многие для себя выбирают профессию юриста. Что нужно делать, чтобы стать юристом? Как вот войти в эту профессию, я так понимаю? Учиться надо.
Стать юристом, да, абсолютно верно, получить образование. Высшее образование есть юридическое, много вузов. Повторюсь, я заканчивал наш Гомельский университет имени Скорына. Есть и среднее специальное образование юридическое у нас в колледжах. Поэтому конкурс выдержать, поступить, успешно окончить, получить знания. Что же касается качеств, которые нужны будущему юристу, я вот, наверное, нетрадиционно отвечу, потому что многие говорят про ум, умение разговаривать. Я бы на первое место поставил внимательность. То есть законодательство надо изучать буквально вот до запятой и сравнивать, и читать не только ту норму, которая вот прямо говорит, надо еще уметь найти, уметь прочитать и то, что с этой нормой связано. Где-то это может быть не в одном законе, а в другом. Кроме того, обязательное качество для юриста – это умение разговаривать с людьми, находить общий язык, умение донести свою точку зрения. Где-то, может быть, и объяснить человеку, что вот то, как он хочет, так нельзя. Так законодательству это противоречит. И, кроме того, естественно, умение выражать свои мысли, да, это очень важно. И объяснить человеку, и объяснить, доказать свою точку зрения в судебном заседании. Потому что в любом споре конечную точку ставит суд.
Ну, да, это все очень важное качество. Мне кажется, еще нужно какое-то стремление к справедливости, нет? Это не обязательно?
Ну, стремление к справедливости – это очень важное качество, но оно скорее приобретается.
Уже по ходу работы, да?
Уже по ходу работы, вырабатывается.
Хорошо, а вот с какими частыми правовыми вопросами сталкиваются сегодня жители Гомельщины? Вот можете привести примеры?
Ну, наверное, это имущественные споры. То, что касается земельных участков, объектов недвижимости, то, что касается раздела имущества между супругами, наследственных споров, к сожалению, хватает. Очень много вопросов и по взысканию алиментов. Кстати, вот сразу могу сказать, что один из самых частых вопросов, которые мне регулярно задают, правда ли, что алименты на ребенка можно получать после 18 лет? Ответ. Только в случае, если, не дай бог, ребенок инвалид первой-второй группы, можно взыскать дополнительные расходы. Взыскание алиментов прекращается с совершеннолетним ребенком. Ну, за исключением случаев, когда остается задолженность. После 18 лет можно получить, если ребенок продолжает учиться, только, опять-таки, не дай бог, пособие по потере кормильца. Но вот, тем не менее, вопрос о продолжении взыскания алиментов возникает с такой вот регулярностью.
Спасибо, Андрей Анатольевич. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно писать и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня первый заместитель начальника Главного управления юстиции Гомельского облсполкома Андрей Анатольевич Гуржи. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы можно писать и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Андрей Анатольевич, вот давайте про современные такие моменты. Да? Цифровизация, она у нас проникает везде, в том числе и в сферу юриспруденции. Как она изменилась в плане цифровых технологий? Используют ли юристы искусственный интеллект? Потому что, я знаю, даже врачи сейчас где-то используют. Ну и вообще, не вытеснит ли вот этот искусственный интеллект специалистов, юристов в будущем?
Начну с конца вопроса. Нет, не вытеснит. Я в этом уверен. Ну, конечно, потом посмотрим, насколько мой прогноз сбудется. Но цифровизация, она во всех сферах деятельности, не только юридической, вообще во всех сферах деятельности юстиции. Я же вот рассказывал про кодификаторов, вклеечки. Во-первых, это правовая база, и вообще интернет, он облегчает искусственный интеллект поиск необходимой информации. Естественно, любую информацию юрист из интернета проверяет по официальным правовым базам. Кроме того, очень хорошую базу, очень хорошая база есть у Верховного суда, обзор судебных решений, где можно где-то подсмотреть, как идет, по какому пути судебная практика. Кроме того, регистрация субъектов хозяйствования, она идет сразу в Едином государственном регистре юридических лиц индивидуальных предпринимателей, сразу присваивается регистрационный номер, в автоматическом режиме осуществляется постановка на учет. Точно так же цифровизация архивов, ну, документы некоторые, к сожалению, имеют свойство ветшать, тяжело поддаются прочтению, поэтому проще работать с их сканированными копиями. И особо ценные документы в Гомельской области оцифрованы, я точно не помню цифру, но намного больше, чем 50%. Кроме того, и в деятельности органов ЗАГСа точно так же идет цифровизация, актовые записи, плюс возможность забронировать у нас в некоторых ЗАГСах есть дату свадьбы. Но единственное тоже, были случаи, что люди считали, что забронировав дату свадьбы, они таким образом подали заявление о регистрации. Нет, это все равно после того, как забили дату, все равно надо прийти с документами в избранный ЗАГС. Поэтому вот доступ к информации, он намного облегчен благодаря искусственному интеллекту, благодаря интернету, благодаря развитию технологий. Но вместе с тем любую информацию надо оценить, переварить, скажу так. И одно из умений донести свою точку зрения, думаю, что искусственному интеллекту в этом плане не сравнится. Даже, наверное, в странах, где англосаксонская система права,
то есть по прецеденту.
По прецеденту. Если, образно говоря, 500 лет назад за кражу двух баранов дали 5 лет каторги, то и сейчас за кражу двух баранов 5 лет каторги. Ну, это я так утрированно объясняю. Даже там можно облегчить поиск необходимого прецедента, но донести до судьи позицию о виновности для прокурора либо невиновности адвоката, я думаю, что искусственный интеллект не сможет. Но по крайней мере, очень долго это будет.
Это да. Ну вот, кстати, искусственным интеллектом и в сфере права пользуются и простые люди. Но, тем не менее, нужно ведь понимать, с какими юридическими проблемами человеку точно не стоит разбираться самостоятельно, ну и когда нужно идти к профессионалу.
Знаете, вообще мое мнение, что к юристу надо идти не тогда, когда возникла проблема, чтобы ее решить, узнать, как ее решить, а перед тем, как принять какое-то важное решение, которое связано с недвижимостью, с тем же земельным участком, с общей собственностью супругов, наверное, предупредить возникновение проблемы намного проще, чем бороться с ее, с уже возникшими неприятностями. Плюс, понимаете, интернет, он хорош, но он дает очень много таких не совсем качественных консультаций. Либо вопрос, который есть в интернете, он не содержит всех нюансов. Вот тоже приходит человек на консультацию, задает вопрос. Я вот хочу унаследовать мамину квартиру. Вот говорят, что я сын, даже если нет завещания, можно, я прямой наследник. Да, действительно, прямой наследник. Но задаешь один вопрос. А квартира приватизирована? Нет. Тогда какое наследование? То есть вот такие нюансы, от которых во многом зависит судьба, дальнейшая судьба спора, ну, вот с прицелом на суд, они не всегда учитываются. Иногда человек просто не знает, что этот вопрос надо задать.
Андрей Анатольевич, ну давайте вот у нас время немножечко поджимает. Куда житель области может обратиться за бесплатной юридической помощью?
У нас в Главном управлении по направлениям, правда, Главного управления юстиции, вот, о которых я рассказывал, регулярно проводится к государственным праздникам, к памятным датам, Дню Конституции, Дню Независимости, Дню Матери, ко Дню Отца. То есть у нас постоянно на сайтах, на нашем сайте, в наших сетях публикуются анонсы. И если вопрос касается деятельности органов юстиции, пожалуйста, звоните. Часто очень эти консультации проходят. Кроме того, бесплатную правовую помощь, например, по трудовым делам оказывают юристы профсоюза. Есть ряд категорий, которые могут обратиться за бесплатной помощью к адвокату. Например, несовершеннолетние. Либо консультации инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны. Ну, правда, устные консультации, которые не требуют составления каких-то документов. То есть такие возможности есть. Плюс тоже на сайте, на нашем сайте, на «Право.бай», национальный правовой интернет-портал, довольно широкий круг разъяснений по вопросам применения нормативных правовых актов любых, по любой тематике. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Но еще публикуются ответы на наиболее часто задаваемые вопросы тоже на сайтах, в соцсетях. И Главное управление юстиции, и министерство, других органов.
Да, поэтому и средства массовой информации тоже стараются, конечно, освещать вашу деятельность. И вот это все. В преддверии праздника расскажите о достижениях юристов Гомельщины. Ну и давайте заодно закончим все это дело поздравлениями для коллег и всех, кто связан с юридической сферой.
Достижения юристов у нас, если брать конкурсы, которые проходят, не только юристов, но и тех органов, которые связаны с Главным управлением юстиции, ну, наград у нас хватает. Могу похвастаться на самом деле. Mm-hmm. Потому что Наталья Ивановна Беленова получила приз Фемиды. Mm-hmm. Это наш судебный исполнитель.
Так сказать, своей... Оскар.
Да, так сказать, Оскар. У нас на самых высоких местах наши судебные исполнители. У нас ценятся наши регистрирующие органы, субъекты хозяйствования. У нас в 2024 году Речицкая и Добрушская службы «Одно окно» выиграли республиканский конкурс. Угу. У нас постоянно награждаются наградами и министерства, и облисполкома, и Главного управления юстиции, работники ЗАГСов. Ну, естественно, тоже работники Главного управления юстиции, адвокаты, нотариусы. То есть тут, наверное, целую передачу можно посвятить.
Ну, давайте тогда просто их поздравим.
Поэтому действительно поздравляю всех коллег, поздравляю всех, кто ценит и уважает работу юристов. С наступающим праздником, с Днем юриста. Желаю всем здоровья и удачи.
Спасибо большое, Андрей Анатольевич, за интересную беседу и за такую теплую атмосферу, которая у нас состоялась сегодня в студии. Гостем программы «Открытая студия» был первый заместитель начальника Главного управления юстиции Гомельского облисполкома Андрей Анатольевич Гуржей. Спасибо еще раз. На этом наша передача завершилась. В «Открытой студии» для вас работала Анна Смирнова. До новых встреч в эфире.
«Открытая студия».